Добрый день, друзья. В эфире спецпроект «Затыка. Мнение экспертов. Площадка, где мы обсуждаем программы кандидатов на пост президента». Прошлый выпуск мы посвящали программам кандидатов во внешней политике. Сегодня обсуждаем вопросы по безопасности. Гости программы – экс-секретарь Совбеза и бывший зампредседателя ГКНБ Марат Муканович Иманкулов. Добрый день.
Добрый день.
А также политаналитик и журналист Игорь Шестаков.
Добрый день.
Также у нас на связи есть с Прагой мой коллега-журналист, эксперт по Центральной Азии Брюс Паньер. Брюс, добрый день. Вы нас слышите?
Добрый день.
Добрый день.
Да, слышу.
Да, все отлично. А прежде чем мы начнем нашу дискуссию, я предлагаю посмотреть небольшой сюжет, и затем мы поговорим.
Одна из главных задач президента – введение курса внешней политики и обеспечение национальной безопасности страны. Пока кандидаты на пост главы государства уделяют мало внимания этим вопросам. Большинство из них заняты критикой власти и рекламой своих политических амбиций. Между тем, вопросы безопасности становятся все более актуальными для Центральной Азии. Сложные отношения между Россией и США, конфликты в Сирии, Ираке и Афганистане – все это также влияет на ситуацию в регионе. Высокий уровень безработицы, религиозная радикализация, угрозы терактов – одни из главных проблем Кыргызстана. Основные претенденты на пост главы государства так или иначе затрагивают эти темы в своих программах. Кандидат Умурбек Бабанов считает, что обеспечить безопасность можно, лишь решив экономические проблемы. Темир Сариев заявляет, что стабильность наступит, если дружить со всеми стратегическими партнерами. Социальную поддержку военнослужащим обещает Сооронбай Жээнбеков. Едва ли не единственный среди кандидатов, кто ставит во главе угла своей политической платформы обеспечения мира и стабильности, кандидат Талатбек Масадыков. Эксперт по международной безопасности, новое лицо на политической арене. Карьеру сделал в ООН, работая в Афганистане.
Если я считаю, что два фактора. То есть внутренний фактор и внешний фактор безопасности сейчас стоит. Внешний фактор, об этом я очень много говорил, недавно говорил на Большой Московской конференции по международной безопасности об этом. Это процессы, которые происходят в самом Афганистане и вокруг Афганистана. Это регион, наша самая большая Центральная Азия. И те процессы, которые двигаются в нашем направлении. Внутренний фактор – это то, что происходит у нас в стране. На сегодняшний день, естественно, государственные структуры, госорганы, они прилагают усилия, но мне кажется, усилий очень мало. Находимся на каком-то таком уровне непонятном, так? Куда мы двигаемся, тоже непонятно. И вот проходят, когда социально-экономические вопросы населения не решаются, или решаются очень медленно, и совсем маленькое количество вопросов, вы знаете, адресуется, а остальное нет, то, естественно, народ, он живет своей жизнью. Они ищут справедливости. И вот это состояние на сегодняшний день – это внутренний фактор. То есть мы сами собственными руками создаем благоприятные условия для того, чтобы дестабилизировать нашу страну. Будь это будут игроки внутренние.
Напомню, сегодня господин Масадыков является одним из кандидатов в президенты. Он довольно часто критикует отношение власти по вопросам безопасности. Лично я отмечаю безопасности, внутренней безопасности страны – это коррупция, это преступность, это радикализация. Что вы считаете? Какая сегодня есть опасность?
Да, вы правы. В вопросы безопасности входит состояние коррумпированности наших властных структур в государстве, состояние наркобизнеса, состояние криминальной ситуации в стране. Угу. Все это – безработица, энергетическая безопасность, продовольственная безопасность. Все эти вопросы в широком охвате, все это вместе охватывает вопросы безопасности. И вот сегодняшний правильный вопрос, вот насчет программы. Вот я слышал сейчас сюжеты, правильно? Те вот эти напоминания о том, что очень много угроз и вызовов в нашей стране, не только нашей стране, и региону в целом, это реальность. Это не какие-то домыслы или не какие-то гипотетические чьи-то вымыслы. Это настоящая реальность. И эти угрозы и вызовы нарастают. С каждым днем нарастают. И я, как работник, который долго работал в органах безопасности страны и в аналитических структурах работал, я могу сейчас со всей серьезностью могу сказать, что эти угрозы к нам подходят. Они медленно, но верно делать шаги в нашу сторону. И так относиться легковесно, легковесно к вопросам безопасности, и его игнорирование этих вопросов чревато очень тяжелым последствием для государства и общества.
Заметили ли какие-нибудь конкретные решения этих вопросов, поставленных вопросов, в программах, политических программах наших кандидатов?
Сам выдвигался кандидатом, но я потом снял свою кандидатуру. В моей программе было, прежде чем выдвигаться, я проанализировал
основные программы многих кандидатов. О кандидатах, которые остались сегодня в гонке.
Я сперва прогнозировал, и потом я вынужденно выходил, потому что я видел, что во многих программах отсутствуют вопросы безопасности. Вы знаете, сегодняшняя система госуправления...
Либо сказано все в общих чертах и вскользь.
Вот сегодняшняя система госуправления, основанная на нынешней Конституции, предусматривает полномочия президента. Это только узкий круг вопросов охватывает его реальные функции и полномочия.
Это внешняя политика и безопасность.
И внешняя политика тоже это второстепенная. Это первый вопрос, это как президент и как главнокомандующий вооруженным силам страны одновременно. Вопрос обороноспособности – это первая его задача, обеспечение обороноспособности, обеспечение безопасности, национальной безопасности страны. А вот эта внешняя политика – это они должны совместно с правительством должны были делать. Но в 2010 году, после того, как избрали первый парламент, дополнительно дали Жогорку Кенеш, наш парламент, добровольно свои функции передал президенту в отношении... функции внешней политики. А остальные функции президента это просто представительские функции, подписание указов, там, представлять где-то в стране, принимать послов, там, верительные грамотные. Это представительские функции. Вот. Основные вопросы, а вот сейчас наши многие кандидаты, вот сейчас показывали, кандидаты в президенты говорят, мы построим дома, мы зарплату увеличим. Да у него в президентской, в нашей конституции не предусмотрены полномочия и функции президента, чтобы он занимался этими хозяйственными и экономическими вопросами. Им должно заниматься правительство. И Георгий Кенеш должен заниматься. А у президента есть конкретные, четко расписанные функции, согласно этой конституции, полномочий президента.
Кандидат от социал-демократов Джиембеков в вопросах безопасности говорит о том, что продолжит работу по реформе внутренних сил Кыргызстана. Как я вижу эти реформы? Я вижу эти реформы строительством социального жилья, покупкой старых пару спецтехник военных, и на этом как бы благополучно завершаются все эти реформы. Вопрос, нужно ли вооружать сегодня армию?
Было Министерство обороны, было все понятно. Был министр обороны, которому, в общем-то, подчинялась вся эта военная иерархия. Сейчас генеральный штаб. И даже для меня, как для гражданского человека, который проводит мероприятия, связанные с вопросами безопасности, я, например, не понимаю вообще, как эта система работает. Кто за что там отвечает? Кто кому подчиняется? Честно говоря, мне кажется, что вот будущему президенту, пожелание, все-таки вот упорядочить деятельность наших вооруженных сил. И понятно, что социальный сектор, он очень важен. Вот. Но давайте все-таки вернемся к той системе, которая была, на мой взгляд. Потому что Министерство обороны и министр обороны, это все-таки очень был понятный и эффективно управляемый вариант. Сейчас вот с деятельностью Генштаба мне, допустим, очень сложно понять. Хочу сказать, кто за что отвечает. Мы сначала должны, знаете, выстроить все-таки систему. А то получится, как у мальчиша кибальчиша. О котором писал Гайдар. И снаряды есть, и патроны есть, а стрелять некому. Понимаете, все-таки у нас должна быть четкая система. Это вообще, с этого надо начинать. Выстроить систему, может быть, нам не нужна такая. Может быть, армия, еще раз надо реформировать. Может быть, нам нужны именно спецподразделения. Ведь до сих пор идут вопросы, нужна нам армия в таком варианте или не нужна.
Игорь, вы правы. Система нужна не только в области обороны. Целостная система обеспечения обороноспособности и безопасности.
Слушайте, ну а хватит ли денег? Это же большое удовольствие. Содержать огромную армию, вооруженную армию.
Для нашей, которые испытывающие трудности в экономике и финансах, финансовых вопросах, для нас это очень накладно. Но это необходимая вещь. Без спецслужбы ни одна страна не может существовать. Вот, а как на самом деле, другой вопрос, как мы используем возможности этих спецслужб и для пользы страны, для пользы общества. Помните, случаи были 2005-2010 годы? Не на голом же месте эти революционные ситуации сложились. Спецслужбы, вот все говорят, спецслужбы проморгали. Ничего подобного, мы ничего не проморгали. Мы все знали. Мы давали соответствующие предложения, информацию давали высшие эшелоны власти. Если бы они, вот в 2005 году я как раз работал в Джалабаде, начальник управления СНБ по Джалабадской области. Если бы они прислушались тех рекомендаций, которые мы оттуда спускали, ни 2005 года не случились бы. Соответственно, и 2010 год этого не повторилось бы. Мы сейчас бы эволюционным путем развивались бы. Вот когда не прислушивается мнение спецслужб, и когда руководители страны, руководители правительства занимаются отсебятиной, надеясь на свое самосознание, на свой интеллект, и вот тогда вот такие сложные вопросы возникают перед обществом. Они ставят общество вот перед этими такими сложнейшими проблемами.
Спасибо. Кандидат Сариев видит залог национальной безопасности в политической стабильности и в партнерских отношениях со странами ОДКБ, союзниками ОДКБ. В этом случае есть очень много скептических таких мнений по отношению к этой организации, о том, нужна она или не нужна. Мы, есть эксперты, которые дают определенное сомнение этой организации. Вот мне режиссеры говорят, что Брюс к нам присоединился. Я хотел бы этот вопрос адресовать Брюсу. Как вы считаете, Брюс, об организации ОДКБ, какова ее эффективность? Как вы можете оценить?
Это еще большой.
Спасибо.
Это еще большой вопрос, конечно, потому что мы никогда не видели, когда они действовали в чем-то. Когда было, например, когда было это событие июньское в 2010 году, я был в АШ тоже, и я ожидал, что, может быть, ОДБК сделал бы что-то там, чтобы опять вернуть порядок в регионы, но их я не видел. Поэтому был вопрос, какой мандат у них, когда они могут участвовать в проблемах там. Конечно, это неплохо, что российское оборудование военное в Киргизстане. Это, по крайней мере, испугает тех, которые думают, что они хотят совершить какой-то теракт или нестабильность в Киргизстане. Они знают, что вот есть русская база там, военные самолеты, вертолеты и так далее. Поэтому, это, конечно, это неплохо, что это там. Но как они могут действовать, в принципе, это еще не ясно мне, по крайней мере, потому что мы никогда не видели, когда они действительно участвовали в проблемах других стран этой организации или за границу. Конечно, они говорят, что, может быть, будет какой-то мирный отряд peacekeepers в Сирии или что-то, но я думаю, что не все члены согласны бы с этим. Поэтому, как я сказал, это еще большой вопрос, какую роль они могут играть, если есть проблемы по Средней Азии. Они обещают много. Но мы не знаем, насколько это обещание выполнены будут.
Спасибо, Брюс. Мы сами помним последнюю ситуацию на Унгарту и конфликты, которые случались совсем недавно в приграничных территориях, когда периодически военные силы Узбекистана соседнего проходили на спорные территории. Тогда мы видели, что эта организация ничем не помогла и никак не вмешивалась. Можно ли надеяться на эту организацию сегодня?
Лет, вы правы. Вот Брюс сейчас говорит о том, что мы не видели в действии силы ОДКБ. Конечно, я хотел бы, чтобы они вообще никогда не задействовали свои силы. Там будет нам легче будет, безопасность будет. Это не говорит о том, что, например, в некоторых странах НАТО, в Соединенных Штатах, в других странах НАТО происходят там в каких-то городах происходят массовые беспорядки там. Ну, туда же не вводят натовские силы, туда не входят. Они сами справляются со своими правоохранительными органами, правильно? Это, и то же самое. Это внутренняя проблема нашей страны. В уставе ОДКБ не прописано, чтобы ОДКБ вмешивалось в эти такие конфликты внутри страны. Межрегионные, межнациональные или какие-то там другие. Основная функция ОДКБ – это внешняя оборона. Если, например, идет агрессия в нашей стране, скажем, если со стороны других стран, или массовая там агрессия, какие-то бандформирования, такие как ИГИЛ, конечно, тогда ОДКБ не будет стоять. Совместные силы ОДКБ моментально мешаются, потому что я компетентно заявляю, я этим вопросом занимался. Как раз я был секретарем, как вы представили, секретарем Совбеза, я именно этим вопросом и занимался, взаимодействием с ОДКБ и другими странами в вопросах безопасности. А они никак не могли войти туда, в уставе нету. Потом сейчас люди бы, и мировая общественность завтра бы хайвай подняли бы. Почему силы ОДКБ вошли в ОШ? Угу. На каком основании? В уставе не написано. Они не имеют на это, не имели на это права. На каком основании зашли? Угу. Какие цели?
Спасибо пишут? Большое. Поэтому Игорь Альбертович, надо правильно понимать. Вопрос. С 2008 или 2009 года начинался подниматься вопрос о дополнительном присутствии российских военных, военного контингента на юге республики. Потом этот вопрос несколько лет не обсуждались. Вот буквально недавно сам Атамбаев во время встречи с Путиным предложил создать некую тренировочную базу. Необходимость такой базы сегодня на юге?
Я бы хотел сказать, что я впервые еще как журналист услышал о идее размещения российского военного контингента на юге Кыргызстана. Это 2005 год, это уже после мартовских событий. И, по-моему, это озвучивал тогда в своих предвыборных программах Феликс Кулов, если я не ошибаюсь. Вот. И, собственно говоря, на мой взгляд, вот если, то есть это военное присутствие, по сути дела, должно защищать нас именно от, не от того, что на нас нападет какая-то соседняя страна. Это понятно, что таких событий у нас не будет. Дай бог, чтобы их не было. Вот. Скорее всего, это военное присутствие будет связано с безопасностью в целом Ферганской долины. Не только юг Кыргызстана, это достаточно большая протяженная часть Ферганской долины. Сейчас мы видим, что события в Афганистане, ну, скажем так, назвать их стабильными, даже несмотря на то, что там с 2001 года шла контртеррористическая операция «Непоколебимая свобода», по большому счету, она на какой-то момент рассеяла вот эти экстремистские силы. Да, там сейчас как бы светское правительство в Кабуле, но мы видим, как на рубежах, которые приближены к Таджикистану, постоянно вспыхивают боевые действия. Кроме того, уже не раз отмечали зарубежные СМИ и зарубежные аналитики, что сегодня в Афганистане присутствует и подразделение ИГИЛа. В конце концов, наши граждане, которых вот вербуют как бы в экстремистские и террористические организации, они едут не только в Сирию, они уже очень давно попадают на территорию Афганистана. Поэтому я думаю, что здесь есть как бы логика в том, чтобы был российское военное присутствие в плане, как вы сказали, тренировочного, скажем так, лагеря, который бы готовил бы наши спецподразделения, помогал, и они бы совместно сотрудничали по обеспечению безопасности Ферганской долины. Потому что, ну, все-таки ИГИЛ, это, знаете, это не медиапроект, это реальный проект там, где появляется нестабильность. Вот. Сейчас назвать ситуацию в Ферганской долине, что она вот такая стабильная, очень сложно. Uh-huh. Поэтому, по сути дела, я думаю, что логика есть. О чем я еще раз хочу вернуться, просто к идее, это же было предложено Алмазбеком Атамбаевым. Он как президент наверняка уже имел необходимую информацию для озвучивания этой инициативы.
Спасибо, Брюс. А вот в самом начале мы хотели вам задать вопрос, и все-таки из-за технических неполадок я его не успел вам задать. Как вы оцениваете программу по безопасности наших кандидатов? Я знаю, вы очень хорошо изучаете каждого нашего кандидата и буквально пристально следите за выборными процессами здесь, в Кыргызстане.
Ну, конечно, это сложно, потому что есть разные взгляды безопасности, что будет работать, что не будет работать. Я рад видеть, что некоторые кандидаты видят возможности терроризма в корнях, социальных корнях там. И потому что это так, человек, который доволен, не думает, что лучше идти ехать в Средний Восток, или в Афганистан, или в Пакистан, или что-то. Поэтому это очень важно, что социальные условия дома достаточно всем, что обеспечивает всех там. Но как противостоять терроризму? Потому что это, мы разговаривали чуть-чуть раньше об обороне. И оборона, и безопасность иногда не то же самые вещи, как мы уже слышали. Оборона, когда я думаю об обороне, я думаю, что это против войск внешних. И безопасность все чаще касается терроризма и такие события на почве одной страны. Иногда это с участием своих граждан, своими гражданами. Поэтому, как я сказал, я рад видеть, что многие думают, что лучше лечить эту проблему, когда мы начнем с проблемами, которые существуют в обществе, основе проблемы, безработица, безопасность в городе, чтобы всем возможно учить в школах, нормальных, такие вещи.
Спасибо большое. Марат Муканович, я смотрю, у вас есть что добавить.
Да, я симпатичный наш коллега. Брюс, я не так, чтобы я просто не придираюсь к этим словам. Просто я хочу возразить на некоторые соображения.
Да, да, конечно.
Вопросы обороны и безопасности, это, конечно, мы не должны его делить. Они неделимы, безопасность, оборона. Вот посмотрите, как случилась ситуация в Сирии и в Ираке. Когда уже туда вошли эти экстремисты, и не группа там вошла, а целая армия, 100-тысячная армия вошла, там даже Министерство обороны Сирии не могла справиться. Сейчас туда помогает и антитеррористическая коалиция, и во главе с Соединенными Штатами, там коалиция во главе с Россией, Иран, там Турция. И то громадная сила не может справиться несколько лет подряд. И поэтому просто связывают, когда оборонное ведомство занимается одним, безопасность занимается только террористом. Ничего подобного. Иногда террористические проявления, они хуже, чем объявление войны со стороны другого государства.
Брюс, я хотел вам тоже переадресовать этот вопрос. Понятно, что проблема есть, с ними силовыми методами бороться уже сложно. Какие методы видите вы в борьбе с религиозным экстремизмом, радикализацией региона в целом?
Я думаю, все начинается в соседствах там. Как люди, кто аксакалы, например, мулы и так далее, что они говорят людям там о религии, о терроризме, такие вещи. Потому что вы уже видели, есть некоторые репортажи, учения, и там они показывают, что когда люди в Средней Азии, и они со своими родственниками, друзьями и так далее, они редко привыкают их к терроризму. Больше всего это процесс уговорить их присоединиться к террористическим группам происходит в России, когда они одни, далеко от дома и так далее. Поэтому это лучше начинать отвратить к этому проблему в соседствах. И это зависимо, конечно, от местных начальников там и тех людей, которых народ уважает на месте там, что они могут говорить, что нельзя туда, нельзя вести себя так, нельзя поехать туда, и объяснить, почему это опасно не только им.
То есть вести информационную какую-то беседу тоже.
Да, всегда это откровенный разговор.
Да, у меня есть что
вкратце
сказать.
Вкратце и дальше переходим к следующему кандидату.
Да, я вкратце скажу, что если мы сейчас посмотрим, то, конечно, вот не просто едут люди, да, это, кстати, было уже несколько лет назад, вот что меня, допустим, как бы вызывает опасение, что поехали семьи. Вот мы помним, тогда был прецедент, по-моему, в Иссык-Кульском районе, в Иссык-Кульской области.
Порядка когда, 40 человек.
Да, уехала целая семья, начиная, скажем так, от младенцев до стариков. То есть тот же ИГИЛ, он делает ставку на институт семьи. А что такое институт семьи? Это ведь основополагающий институт государства, понимаете? Поэтому здесь, конечно, нам необходимо заняться, помимо решения экономических вопросов, я уже приводил в самом начале пример Тунис. Очень обеспеченная страна. Необходимо выстраивать все-таки идеологию. Необходимо работать с молодежью.
Программа Бабанова «Безопасность». Один из пяти пунктов платформы и его политической. Он считает главным фактором безопасности в Кыргызстане развитие экономики, развитие бизнеса, вновь создание каких-то предприятий в малых селах и регионах, тем самым создать рабочие места. Мы сегодня знаем, что четверть населения сидит без работы. Это радикализация населения, это озлобленность населения. Действительно ли экономически как-то можно решить эту проблему?
Правильно. Лет, это правильно. Это пункт, неоспоримый пункт. Но вот понимаете, я хочу пару слов к тому идеологии. Действительно, это экстремистская организация, они носители экстремистской идеологии. не было в практике человечества, вот, в других странах, опыта такого, чтобы идеологии грубой силой подавляли, искореняли. Такого не было. В отношении давать просто силу туда пустить и силой подавить эту идеологию, экстремистскую, это невозможно. Если там, чтобы понятно было всем, надо где-то 90% заниматься просвещением. Надо ликвидировать невежество. Вот наши молодежь, почему уходят туда? Потому что они все перепутали. У них там мозгу такой, какой-то там каша варится. Они перепутали религию, перепутали с экстремистской идеологией. Они вот специально экстремистские идеологии вот так запутывают. И свежие головы, которые не обучены, не обладают нужной информацией в области религии, в области экстремизма, и они поддаются этой вербовке, и они туда подаются в эти. И там или умирают, или остаются в их заложниках. Uh-huh. Насчет экономических, насчет Баванова. Да, экономика – это основа. Но для того, чтобы экономика развивалась, чтобы люди могли спокойно, без никаких боязней, без шараханий занимались экономикой, развивали бизнес, надо им создавать, население надо создавать условия. Условия для безопасного занятия экономики. Для этого надо... А стабильность на чем жить-то? На том, что в стране должна быть... в первую очередь, главный диктатор должен быть это конституция и законы. Все законопослушные должны быть. Все, невзирая на президента и правительство, все должны примером должны быть показывать, как они законопослушны.
Вопрос, скорее всего, будет одним из таких завершающих. Вкратце хотел бы от вас услышать, чего от кандидатов не было сказано по отношению безопасности, да, программы по безопасности. Что бы вы хотели предложить и на что нужно сегодня акцентировать больше внимания? Вот мы сказали, радикализация сегодня, бедность населения, коррупция. Что еще?
Я хотел бы, чтобы президенты четко выразились, как дальше будут строить структуру вооруженных сил. Как они должны реформировать и спецслужбы, и правоохранительные органы, потому что они сплошь и рядом они коррумпированы. Сейчас люди, абсолютное большинство людей не доверяет им. Не от того, что там плохие люди работают. Просто так внутри страны так сложилось, что все эти силовые структуры, не только силовые, и другие, и образование, и система образования, и медицины, везде коррупция вошла, уже дальше зашкаливает, даже некуда уже. Как они должны собирать? Конкретными примерами. Вот, например, борьба с коррупцией. Они просто общими словами. А как собираются они коррупцию? Они что, они не видели? Вот основные кандидаты разве не видели, когда коррумпировалась вся фискальная структура? Налоговики, таможенники миллиардами воруют. Это при их глазах, при их деятельности они же воровали. И до сих пор продолжают воровать. Что, они не видели, что ли? А почему об этом открыто не говорят? Почему они открыто не говорят, как они собираются бороться с организованной преступностью? С этими, те, которые сейчас вмешиваются в избирательный процесс. Пугает людей, то одного кандидата, то другого. Как они собираются этим заниматься? Как они собираются использовать профессионалов в этих структурах? Угу. Всех этих людей, которые просто пришли в эти структуры, как они собираются эти структуры строить для того, чтобы мы, страна, быстро встали на ноги, обеспечили собственную безопасность, и это было, для того, это было бы фундаментом, основой для того, чтобы экономический прорыв был у нас.
Спасибо большое. Игорь Альбертович, резюмирую нашу программу, что бы вы посоветовали? Ну, на вы что знаете, обратить еще внимание?
Да, я говорил в самом начале, что безопасность, она начинается с нашей повседневной жизни, да, с нашего ежедневного выхода в город, в ситуациях на дороге. Поэтому вот от частного к общему. Мне хочется, чтобы президент, вот, который придет, он в первую очередь начался разбираться, что происходит на дорогах Кыргызстана и как у нас соблюдается правопорядок. Вот если вот здесь, мы вот в этом наведем порядок, если здесь будут не работать коррупционные схемы, что кто-то развел, потом сел за баранку своего автомобиля и опять убил человека, понимаете? Вот. У меня такое ощущение, что скоро вообще будут кредиты уже раздавать, понимаете? Чтобы, так сказать, денежным эквивалентом вот эти все свои, так сказать, преступления решать. Поэтому надо, чтобы президент начал вот именно с этого.
Чтобы порядок, люди в стране безопасность, стали себя чувствовать более безопасно.
Чтобы любить людей,
вот гарантированно должно быть. Государство должно гарантировать безопасность граждан, общества, государства, туристов, инвесторов, всех. Вот тогда будет
спасибо порядок. Большое. Сегодня в прямом эфире обсудили с нашими экспертами вопрос по безопасности программ наших кандидатов в президенты. В гостях были экс-секретарь Совбеза и бывший зампредседатель ГКМБ Марат Иманкулов. И политаналитик, журналист Игорь Шестаков. Из Праги на прямой линии был журналист-эксперт по Центральной Азии Брюс Ваньер. Следите за нашими новостями и до встречи. Спасибо большое вам.
«Затык» в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». В Mail.ru «Затык KG», «Одноклассники» «Затык». И наш канал на Ютьюбе «Затык». Скачивайте приложение «Затык» в App Store и Play Market.